Рада вас всех сегодня приветствовать. Сегодня у нас будет причастие, вечеря Господня. Но тема моей проповеди, я бы сегодня хотела говорить о познании Бога, о поиске Бога. Наверное, этот поиск никогда у нас не закончится. И нам кажется, что если мы пришли в церковь, покаялись в наших грехах и получили спасение, в принципе, как бы программа максимум или минимум выполнена, да? Но Господь продолжает говорить нам, и Он продолжает нас ободрять, чтобы мы искали Его, искали и познавали Его. И этот процесс не закончится, наверное, никогда. И в Писании Иеремия, 29 глава, 13-14 стих сказано: «И взыщите Меня, и найдете, если взыщите Меня всем сердцем вашим, и буду Я найден вами, говорит Господь». Но что значит искать Бога всем сердцем? Что значит искать, познавать Его? Что это означает? Больше молиться? Меньше, может быть, смотреть телевизор? Больше ходить в церковь? Или, может быть, слушать, например, только христианские проповеди, да, христианские каналы смотреть? Что означает поиск Бога? Что означает познать, найти Его? Вы знаете, сегодня я бы хотела говорить об этом, потому что на самом деле мы не можем очень часто в ситуациях, когда приходят какие-то проблемы, когда приходят какие-то переживания, мы очень быстро сдаем нашу веру, очень быстро начинаем сомневаться, и если мы не будем иметь вот этого тесного взаимоотношения с Господом, мы просто не выдержим, мы не выдержим давления этого мира. И вопрос к вам: для чего мы пришли на эту землю? Как вы думаете? Для чего? Для чего?
Прославлять Бога.
Прославлять Бога. Его надо сначала найти, да? Прославлять Бога, конечно же. Действительно, чтобы понять, узнать, найти Бога. И знаете, пословица есть такая мирская: человек должен, как там, родить сына, да, посадить дерево, построить дом и как бы молодец. Но приходит старость, и даже если он выполнил все эти три пункта, очень часто человек заканчивает свою жизнь в депрессии, в разочаровании, может быть, даже в одиночестве при живых детях. И вы знаете, приходит и смятение, и боль, и переживания в жизнь христиан. И я бы сегодня хотела говорить о вере, действительно о вере, которая была у наших праотцов, у Авраама, Исаака, у Иосифа, всех этих людей, которых Господь называл своими друзьями. И сегодня, вы знаете, я хочу сказать, что одной лишь просто духовной дисциплиной, одним лишь посещением церкви невозможно Бога узнать близко. И Господь Бог, Он желает нам открыть Себя больше, чем мы, к сожалению, желаем Его найти. И вы знаете, очень часто цель Его работы и цель просто, как скажем, попущения, может быть, каких-то ситуаций в нашей жизни, одна единственная, чтобы нас приблизить к Нему. Я не знаю, как вы пришли к Богу, не знаю, как вы оказались в церкви, но, как правило, когда приходят проблемы и когда все источники исчерпываются, куда мы бежим? Конечно, к Господу Богу. И вот чтобы усилить это стремление поиска Его, очень часто мы проходим какие-то испытания. Может быть, этот путь труден, но этот путь всегда будет благословен, потому что, как сказано в Писании, узок путь, да, который ведет к Господу, но этот путь никогда не разочарует, так же, как не разочарует сам Господь. И следует сказать, что наша жизнь – это школа, и мы проходим определенные классы, определенные тесты, испытания, экзамены. После них мы становимся взрослее, после них мы становимся мудрее. И это совершенно неправильное мнение о том, что когда мы приходим к Богу, как бы все прекращается в нашей жизни, да, мы находимся в таком состоянии каком-то вакуума, нас больше ничего не касается. Нет, мы продолжаем жить в этом мире, и Господь переводит нас из сказанной славы в славу, может быть, от какого-то теста к другому тесту, из испытания в испытание, после чего мы становимся мудрее, после чего мы становимся опытнее. И знаете, очень часто человек приходит, когда в церковь, он хочет все узнать. Он читает какую-то литературу, он изучает Библию. И он такой, знаете, горит и хочет все-все-все узнать. Но проходит какое-то время, человек получает объем знаний, и он думает, что он уже познал Бога. И это страшная ситуация, потому что приходит фарисейская гордость. Знаете, я знаю Библию. На самом деле Богу важно наше сердце. Богу очень важно, чтобы мы стали с Ним друзьями. Потому что действительно Господь Бог, Он наш друг. Но сегодня вопрос, являешься ли ты другом Господу? Может быть, кто-то скажет, да, я друг Господа. Но вы знаете, вообще конкретно в Писании только Авраам назван другом Господу. А вы знаете, что Авраам был испытан? А вы знаете, что Авраам принес своего сына Исаака на жертвенник? И я думаю, Господь ищет таких людей, которые ради Него самого не остановятся ни перед чем. Я не призываю приносить такие жертвы, но испытания, тесты, которые мы проходим в жизни, они укрепляют нашу веру. Они приближают нас к Богу, и мы становимся ближе к Нему, и мы еще больше познаем и ищем Его. Вы знаете, у Бога, скажем так, если жизнь – это школа, то у Него индивидуальная программа к каждому человеку. И нельзя Бога, знаете, расписать по полочкам и сказать, вот в Его жизни Он поступил так, Господь Его как бы так провел, и тебя будет так проводить. Совершенно нет. У Него индивидуальный подход к каждому человеку, и Он проведет тебя именно через те этапы, которые тебе помогут избавиться от каких-то вещей в жизни, которые научат тебя доверять Богу, которые, может быть, заберут твой эгоизм, твой страх. У Господа индивидуальная программа, знаете, занятий с каждым человеком. И вы знаете, когда мы пройдем эту школу, может быть, после каких-то испытаний, может быть, после каких-то проблем, мы получим диплом из рук самого Иисуса Христа. Тогда, когда мы придем к Нему, когда Он обнимет нас и скажет, «Хорошо, добрый и верный раб, ты был верен в малом, и я поставлю тебя над многим». Вы знаете, очень важно не бояться в этой жизни ничего, не бояться и принимать какие-то вещи, которые, может быть, не всегда нас радуют, принимать их с упованием на Бога, с верой на Бога, что Господь, Он не попустит нам больше, чем мы можем вынести. И вы знаете, к сожалению, очень часто мы не ищем Бога, но мы ищем решение своих проблем. Мы желаем, чтобы к нам было хорошее отношение, чтобы у нас было прекрасное здоровье, чтобы у нас были благословенные дети, чтобы у нас была радость, а Бог, знаете, где-то как-то там в тумане, на последнем плане. И вы знаете, на самом деле, когда вот такая вера, наступит момент, когда тебе не будет радовать уже ничего. Тебе не будет радовать служение, тебе не будет радовать церковь, тебе не будут радовать, может быть, братья, сестры, Слово Божье. Почему? Потому что ты пришел к Богу, но ты так Его и не познал. И вы знаете, очень часто люди, они вроде бы в церкви, но они как будто отбывают программу, как будто отбывают свое время. Вот в воскресенье нужно прийти в церковь. И на этом как бы их вера заканчивается. На самом деле эти люди, они в глубине страдают, потому что Бога близко нету. Бога близко не знают. И на лице просто маска. Маска, знаете, улыбки, которая на самом деле скрывает и депрессию, и одиночество. Да, бывает это и у христиан. И отчаяние. И вы знаете, если, опять-таки, не будет вот этой тайной комнаты, общением с Господом, если мы не начнем идти к Богу ради Бога, нас постоянно будут преследовать эти вещи. Вы знаете, когда нам плохо, очень часто мы хотим, чтобы Бог, Он, знаете, как ремонтник какой-то, пришел и исправил ситуацию. Бог, вот исправь эту ситуацию. Но мы никогда не спрашиваем, Господь, а чему ты хочешь научить меня через эту ситуацию? Мы не спрашиваем, Бог, ты меня проводишь сейчас, и я верю, что все будет хорошо, но ты мне покажи, может быть, ты хочешь что-то сделать в моей душе, с моим сердцем. И вы знаете, очень часто Господь, Он нужен нам, чтобы избавить нас просто от каких-то проблем, чтобы восстановить, может быть, нашу способность общаться, чтобы мы начали любить себя, чтобы мы, у нас не была низкая самооценка, чтобы мы себя чувствовали лучше. И знаете, сейчас, в принципе, как бы много психологии очень в церкви. Но для чего вообще существует церковь на земле? Для того, чтобы спасти людей, всем помочь и решить их проблемы? Самая главная миссия церкви – что? Принести Бога, конечно же, показать Бога и прославить Его. И очень часто, когда мы будем вот действительно всей нашей жизнью нести Бога в этот мир, нам даже не надо будет евангелизировать, нам не надо будет решать проблемы, потому что человек будет видеть Бога в наших жизнях. И вы знаете, вот когда именно на первом месте становится решение проблем, очень часто заслоняется сам Господь Бог. И, вы знаете, я думаю, что это обижает его. Обижает, наверное, как и родителей, когда дети относятся чисто потребительски к ним. И, вы знаете, христианство стало сейчас очень хлюпким таким, знаете, хлипким. Оно не хочет платить цену. Оно не хочет действительно отрекаться от самих себя, как сказано в Писании. Оно не хочет распинаться со Христом, да? Оно хочет решать проблемы, проблемы своей личности, проблемы окружения, проблемы финансов, даже проблемы здоровья. Но на самом деле поклоняться Богу – это самая главная миссия христианина, которая должна быть. Поклоняться, превозносить Его, любить Его, познавать Его близко. И вы знаете, получается такая вещь, что сейчас в центре христианства стоит не Бог, а человек. А это и есть самое настоящее идолопоклонство. Давайте решим все наши проблемы. Давайте мы попросим Бога, возьмем за это пост, чтобы вот это все ушло. А где сам Господь? Где наша тайная комната? Где наше общение и восхищение им? Этого нету. Знаете, мы приходим к Господу Богу, и, конечно же, мы получаем вот прощение грехов, мы становимся новыми личностями. Мы рождаемся свыше, да? И Бог дает какую-то радость, вот эта первая любовь, знаете. Но кроме того, Господь действительно, Он хочет менять нас, и Он хочет, чтобы мы научились ставить других выше себя, чтобы мы научились подставить щеку, когда нам дают по одной, подставить другую. Он хочет, чтобы мы не боялись гонений, чтобы мы не боялись отверженности, насмешек. Но христиане не хотят этого ничего. Христиане хотят потребительски благословений, благословения от Бога. Вы знаете, мы должны научиться жить и доверять Божьим обетованиям даже тогда, когда, может быть, как кажется, как пастор Роберт, помните, говорит, что нам кажется, что Бог уснул на лодке, да? Мы плывем в этой лодке вокруг бури, а нам кажется, что Бога как будто рядом нет, как будто Он спит. И вы знаете, ох, как трудно это делать. Хорошо говорить, когда все вокруг хорошо, но когда приходит проблема, когда приходит болезнь, когда приходит какая-то нехватка, когда приходят трудности, очень сложно прославлять Бога так же, как ты прославлял до этого. Вы знаете, но Бог, Он недвижим нашими чувствами, нашими проблемами. Бог, Он есть Бог, Он великий, и Он неизменный. И Его любовь, она доказана нам 2000 лет назад на кресте, когда Иисус пошел и умер за каждого из нас. И вы знаете, именно трудности, именно проблемы, они должны сформировать нас как сильных христиан. Именно тогда, когда приходят какие-то вещи в нашей жизни, и мы выходим из обыденного круга такого, знаете, только тогда проверяется наша вера. И даже если вы будете смотреть в Ветхом Завете, возьмите любого человека. Авраам, он должен был оставить землю, он должен был оставить, скажем так, родной город, насиженное место, бизнес, семью, и пойти неизвестно куда. Моисей. 40 лет с миллионом вечно недовольных людей он ходил по пустыне и слушал их претензии. Точно так же, когда мы видим, что он был рожден, и он детство свое, юность он провел в дворце фараона, он мог бы там и оставаться до конца своих дней. Но он послушался Господа, и он вывел свой народ из Египта. Иосиф, сколько пришлось ему претерпеть? Тюрьма, издевательства, побои, ненависть собственных братьев. Но мы видим, какой конец был этих людей. Мы видим, и до сих пор мы их называем героями веры. Павел, сколько был в тюрьме, сколько был в гонении, сколько был побиваем. Но сейчас мы действительно читаем его послание, и мы зачитываемся этой глубиной и мудростью. Поэтому не нужно просить облегчения боли, нужно искать Бога. Вы знаете, часто действительно, я раньше думала вообще, в чем миссия моя как пастора, в чем цель нашей церкви. Вы знаете, конечно же, принести спасение, весть о спасении людям, которые не знают, люди неверующие, да. Но вы знаете, очень часто мы просто как бы Бога опять-таки отодвигаем на задний план, а на первом плане у нас действительно как бы как помочь людям, как решить их проблемы. И вот эти люди, они вроде бы как бы приходят в церковь, и очень много уже было таких, которые приходили тогда, когда у них пустыня, когда у них неприятности. И как только немножко что-то стало налаживаться, они растворялись, они исчезали. Почему? Знаете, может быть, это наша вина тоже. Может быть, это не наша неправильная проповедь, наши неправильные молитвы. Бог все даст, Бог все отремонтирует, Бог, Он все уладит. Но мы не говорим о Боге как таковом, о Нем самом. Мы не прославляем Его вообще в наших молитвах, в наших беседах. Мы пытаемся решить проблему человека. Вы знаете, часто Богу мы, когда мы Его хвалим, прославляем, да, ну, вроде бы как бы благодарим в молитве, как будто мы даем Ему чаевые, да. Знаете, как официант хорошо обслуживает, приносит как бы хорошо, убирает вовремя, и мы даем Ему чаевые. И насколько Он как бы, знаете, по нашему одному движению прибегает, настолько же будет и размер чаевых. Очень часто точно так и Богу. Мы Его славим, мы Его любим, мы Ему поклоняемся, мы ходим в церковь тогда, когда Бог, Он у нас как на побегушках, знаете. Но когда Бог молчит, когда Бог не отвечает, сразу сомнения. Сразу у нас возникают вопросы, где же Бог, почему Он меня оставил? Я ходил, я платил десятину, я Ему как бы отдавал свое время, но где же Бог? Вы знаете, получается действительно, что люди хотят сделать из Бога официанта. Но такого не будет. И притчи многие, которые рассказывал Иисус, они говорят о том, что человек, который ищет Царство Небесное, он отдает все. И притчи о жемчужине, когда говорится, что человек нашел поле, на котором была жемчужина, да, но он не знал, где точно. И он продал все свое состояние, чтобы приобрести это поле. И вы знаете, действительно, ради Бога, ради Царства Небесного, мы должны быть готовы отречься от всего. Мы должны быть готовы просто отдать все, чтобы найти самого Бога, чтобы ничто не застилало Его. Знаете, что интересно, когда мы находим Бога? Я не хочу вам сказать, что когда ты находишь Бога, твои проблемы автоматически решаются. Потому что это кто-то примет как неправильный мотив и будет искать Бога ради того, чтобы решились его проблемы. Бывает и так, что когда мы идем к Богу, решаются проблемы. Бывает так, что не решаются. Но бывает так, что Господь меняет наше зрение, и мы уже не воспринимаем эту проблему как такую, знаете, огромнейшую. Бывает так, что Господь дает какое-то неординарное нам решение, и мы совершенно находим другой ответ, чем тот, который мы ожидали. Но это происходит тогда, когда Господь на первом месте. Господь, а не решение проблемы. Вы знаете, один автор, он определил как бы три таких уровня отношений с Богом. И первый уровень – это верующие, знаете. И как бы, ну, остальные люди неверующие, да, сначала мы приходим к Богу. Но очень часто на этом уровне все останавливаются. Второй уровень – это раб, да, я раб Господень. Очень часто апостолы говорили. Третий – это друг, друг Господень. И когда вот мы действительно ищем Господа, мы должны стремиться вот к этому последнему уровню. Потому что, как правило, верующий человек, да, он получает рождение свыше, его грехи прощены, его имя записано в книге жизни, но он принял вроде бы Бога, но Господь еще не является Господом всех сфер его жизни. То есть он, может быть, где-то еще и грешит, где-то живет для себя, вот. Но у него есть уже в Царстве Божьем место, скажем так. Раб уже по-другому. Раб – это тот человек, который действительно он принял просто Иисуса, он принял крест, он положил всю свою жизнь, и он как раб для господина, точно так раб, он отдал себя полностью Господу. Он посвятил себя, ну, скажем так, практически на 100%. И Павел говорит: «Я раб Иисуса Христа». И для раба подчиняться несложно. Но вы знаете, очень часто мы как бы себя говорим, что мы уже зрелые в Господе, нам тяжело подчиниться. Нам тяжело подчиниться даже обычной просьбе какой-то там пастора или кого-то брата, сестры. То есть мы не рабы еще даже, получается. Но мы претендуем называться друзьями Господа. Знаете, у раба сердце уже наполнено преданностью своему господину. И третье – это отношение дружбы. Это дружба, действительно, это когда Иисус, Он мой друг, а я Его друг, да? И он не только меня спас, оправдал, но Он радуется, что я являюсь Его другом. Это прекрасное отношение. И давайте мы посмотрим Иоанна 15, 13-15 стих. Иоанна 15 глава, 13-15 стих. Вот это наша цель, вот это поинт всего, стать другом Господу. Люда, можешь показать? Смотрите, что сказал Иисус. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что...» Дальше. Что зависло, Люд? Ибо раб не знает, что... Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Вы знаете, когда у нас отношения дружеские, когда у нас отношения друга, да, к Богу, то Господь открывает нам свое сердце. Он открывает нам свои планы. Он открывает нам свои цели. И знаете, еще также в Писании есть притча про то, как, собирали урожай рабы также, ученики. И там сказано, что, как бы, вернее, это притча о сеятеле, который вышел сеять, и в конце говорится, что он посеял на плодородной почве. И одно зерно упало, и оно дало урожай в 30 крат, другое в 60, и третье зернышко в 100 крат. Они все упали на плодотворную почву. Вот это то же самое, что говорится о разных взаимоотношениях с Богом. То есть верующий человек, он по своей плодотворности, он может кому-то засвидетельствовать, но сила свидетельства его еще не так глубока. То есть он плодотворен на 30%. Раб, он уже немножко больше, он уже может делать учеников, он уже может действительно кому-то сказать свидетельство, но также он еще не знает Бога до конца, то есть 60%. Но на 100% мы плодотворны только тогда, когда мы знаем Бога близко, когда мы действительно Его друзья. Знаете, вот много таких сравнений в Писании, и также говорится еще о том, что есть три категории. Опять-таки верующие – это дети, юноши и отцы. И вы можете уже, наверное, догадаться, что дети – это именно, которые только пришли. Да? Мы дети Божьи, мы пришли к Господу, мы хотим Его знать, мы такие любопытные. И мы просто радуемся как бы в Его присутствии. Да? Мы еще никого не можем родить духовно. Когда мы уже становимся юношами, мы уже познаем больше, мы уже знаем, как противостоять дьяволу, но только отцы – это те, которые реально могут стать друзьями и могут родить себе подобных людей, учеников именно. То есть, смотрите, зрелость, плодотворность, дружба с Богом – это все вместе. То есть если мы не будем знать Бога близко, мы постоянно нас будет штормить, мы постоянно будем сомневаться, мы постоянно будем бояться. И только в Господе мы действительно можем принести вот этот стопроцентный такой плод. Знаете, очень часто люди как бы приходят опять-таки в церковь, они видят какие-то, ну что-то не нравится, там прославление, пастор, проповедь, там, не знаю, библейские занятия, отношения братьев, сестер. И они начинают, знаете, как бы, ну, расстраиваться, да, хмуриться, фыркать, а иногда просто уходят из церкви. Вы знаете, это действительно люди, которые вот остались в этом детском возрасте, которые остались на уровне как бы верующих, но они не захотели дальше идти, они не захотели дальше расти, потому что все вот эти ситуации, опять-таки, они формируют и человека также, да, и не обязательно мы должны прийти, идеальной церкви нету, идеальной церкви не существует, потому что она вся состоит из людей с разными характерами, с разными какими-то чувствами, с разным прошлым и так далее, и это все формирует и откладывает отпечаток. Но вот эти люди, они спотыкаются и остаются на уровне вот этом, знаете, детском таком уровне обидчивости. И что интересно, в Писании сказано, что Господь хочет, чтобы мы действительно, когда мы Его знаем, когда мы друзья, мы готовы что? Душу положить за наших друзей, за наших близких, да? Но такие люди, наоборот, они говорят, что да там все такие всякие плохие, но Господь призывает нас к тому, чтобы у нас были такие отношения любви, что мы готовы положить свою жизнь за нашего ближнего. И знаете, очень часто люди чураются церкви, а на самом деле они просто не знают Бога. Они не знают Бога, они не любят Его, они не понимают Его, и точно так же они не понимают людей. Как я вам сказала, друзья Бога, они знают сердце Его, они знают Его цели, они знают, что они должны в жизни делать. Они никогда не боятся ждать ответа от Господа. Мы же очень часто, когда вот Бог молчит, все, делаем те идеи, которые приходят в голову. Знаете, я вам хочу сказать, очень часто тысяча наших каких-то идей и планов могут быть вообще ничто в сравнении с тем ответом, который имеет Господь. И нам нужно учиться также ждать от Бога, ждать Его Слова. Знаете, чтобы просто понять эти Божьи цели, опять-таки, мы должны стать друзьями Богу. Мы должны научиться оставлять все то, что заслоняет нам Господа. И это может быть что угодно, это могут быть идолы в нашей жизни, это может быть даже само служение. Очень часто мы хотим опять-таки всех покаять, всех завоевать, но Бога познавать близко не каждый может, не каждый хочет. Знаете, когда Аврааму было сказано принести Исаака на жертвенник, вопросов не было задано никаких. Я думаю, что творилось в душе, в сердце этого человека тогда? Он все оставил, он все бросил, да? Он ушел, говорится, туда, не знаю куда. Он долго не имел ребенка, и вдруг Бог говорит: «Принеси мне в жертву». То есть получается, что Бог, который ненавидел человеческие жертвоприношения, Аврааму вот такое задание. Вы знаете, насколько Авраам, он верил Богу, насколько он верил, да, в Писании дальше сказано, что он верил до такой степени, что он знал, что Господь силен и его и воскресить из мертвых, что он отдал вот это свое самое дорогое. И вы знаете, Авраам, я вам хочу сказать, это урок для всех нас. Потому что, во-первых, это прообраз жертвы Иисуса Христа. Потому что когда-то пройдут годы, и точно так же Отец Небесный отдаст своего Сына за наши грехи. Но, знаете, в Аврааме это пример настоящей дружбы с Богом. И действительно, в Писании сказано, что Авраам, он друг Божий. Он не колебался ни минуты. И когда ему Господь это сказал, он просто сказано, что он собрался, там взял своего слугу, взял Исаака, и на 3 дня пути он пошел в то место, в котором он должен был принести своего сына в жертву. И поэтому Авраам – это действительно друг Божий, это герой веры. Но как часто нам тяжело проходить тесты, проходить боль, с чем-то просто расставаться, да, с чем-то просто, ну, действительно, ради Бога жертвовать свое время, свои деньги, может быть, свои отношения. Мы не хотим. Мы хотим, чтобы нам было комфортно. Знаете, существует вообще три пути как бы таких христианстве, которые, ну, в основном как бы проповедуются. Первое – это исследовать себя, исследовать свое как бы внутреннее состояние. Может быть, мы ранены, может быть, мы отвержены, где-то нагрешили, где-то проклятие. И вот Бог нужен нам, чтобы это все исправить. Второе – это когда просто вот слепо повиноваться Богу и не вдаваться ни в какие подробности, да. И третье, это самое важное, это тогда, когда в центре не мы и не слепое такое поклонение, но именно дружба с Богом и вот познание Его. Знаете, опять-таки, как я говорила, Господь Бог, Он не официант небесной кухни, который должен просто по нашим заявкам что-то делать для нас. Он кровью приобрел для нас спасение, и Он всех нас назвал священниками. Не Бог нам священник, и Он должен служить, но мы должны Ему служить. Мы должны Ему поклоняться, мы должны Его имя превозносить. Мы должны жить так в любом разговоре с кем-то, с друзьями, с соседями. Вы должны рассказывать, какой прекрасный ваш Господь. Может быть, у вас нету больших свидетельств, может быть, у вас нету каких-то там чудес в жизни, но вам есть что рассказать о своем Боге. Вам есть что, о чем посвидетельствовать, потому что сам тот факт, что Господь, Он творец всего живого и неживого, но Он спас вас, оправдал вас, исцелил ваши раны, продолжает с вами работать, это уже есть ценное свидетельство, и это свидетельство будет увеличиваться, когда вы будете в тайной комнате, когда вы будете говорить к Богу, когда вы будете с Ним разговаривать. Поэтому Божья цель здесь на земле – это не спровергнуть зло и явить себя через своего Сына Иисуса Христа. И это как раз то и было сделано 2000 лет назад. Но вы знаете, опять-таки, нахождение Бога, нерешение наших проблем сможет просто изменить нашу жизнь, сможет помочь нам вырасти просто и стать духовно зрелыми людьми. И знаете, что должно произойти? У нас должно произойти просто встряска в нашей жизни. Желание искать Бога, оно просто, знаете, должно заполнить вот все наше существо. Не так где-то, знаете, когда мы Богу какие-то крошки отдаем, а действительно, реально посвящать Ему время, искать Его, просить Его: «Господь, откройся мне, покажи мне свое сердце, покажи, какой Ты». Знаете, находить просто уединенное место, где-то сядьте в тихом уголке, там, я не знаю, в кресло, просто со Словом Божьим: «Господь, говори ко мне». Вы понимаете, если мы не будем вот так вот близко знать Бога, мы станем просто фарисеями. Мы как бы научимся, как гнать бесов, мы научимся молитвам заученным, мы будем, может быть, красноречивые, но этого Богу не надо, потому что Он точно так сказал тем, которые и служили, и гнали бесов, и молились за исцеление, а Бог сказал: «Отойди от меня, я никогда не знал тебя». И это самое страшное, что может произойти именно с верующими. Вы знаете, Евреям 11 глава, давайте откроем. Это самая знаменитая глава о вере. В ней описываются герои веры, и в ней вообще говорится, что такое вера. И в частности, обратим внимание, Евреям 11 глава, 6 стих. 6 стих, да? «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». То есть два пункта. Мы должны верить, что Бог есть как таковой, да, Он есть. И что тем, кто ищет, Он воздает. Может быть, не сразу, может быть, через время, но мы все равно должны быть в поиске Его. И сказано: без веры угодить невозможно. Но как же наша вера возрастает и формируется? Только через боль, только через тесты, только через проблемы. Вы знаете, чтобы действительно наша вера возрастала, нам нужно выйти из наших каких-то уютных вот таких местечек, с наших уютных лавочек идти в мир, не бояться просто принимать решения, не бояться проходить проблемы, не бояться проходить, может быть, какие-то насмешки, испытания и продолжать верить Богу. Потому что сказано, что без веры ты Богу не угодишь. Только когда твоя вера будет тестироваться огнем, только когда она будет тестироваться человеческим отношением, только когда будут какие-то нападки дьявола, и ты будешь противостоять, только тогда она будет возрастать. Только тогда ты сможешь Богу угодить. Вы знаете, интересно, когда читаешь всю эту главу, то здесь как бы есть такие ключевые стихи. Вот в частности, этот шестой стих, и перед ним, в пятом стихе, здесь сказано о Енохе. Вы знаете, что за всю историю два человека были восхищены живыми, да? То есть они не познали смерти. Кто эти люди? Енох и кто еще? Илья, да? И вот здесь говорится о Енохе. Оказывается, был такой человек, он был седьмой по рождению после Адама, да, то есть он уже как бы был рожден после Каина, после Авеля, и этот человек, он был восхищен живым, он ушел к Господу, он не видал смерти. И что интересно, когда здесь говорится, без веры угодить Богу невозможно, рассматривается как бы герои веры, и в частности говорится о Енохе. И здесь говорится в пятом стихе: «Верою Енох переселен был так, что он не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Интересно, Енох угодил Богу. Не это ли должна быть наша с вами цель? Верою своей мы должны угождать Господу Богу. Но также здесь говорится еще... И говорится, давайте посмотрим, 13-16 стих. 13-16. Здесь говорится о тех людях, которые действительно перед Богом ходили, но они, может быть, не увидели всех обетований, которые были осуществлены при их жизни. «Все сии умерли», то есть Авраам, Сара и так далее. «Все сии умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели оны, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя... не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Очень часто мы здесь, люди, на земле, строим себе город. И нам все равно. Вы знаете, я даже в церкви, в нашей, слышала, как просто один человек говорил: «Да мне все равно, что будет там, на небесах. Мне главное, чтобы здесь». Человек, который уже верующий. Я хочу сказать, это в корне неправильно. Если наш фокус будет вот здесь, только под ногами, если наш фокус будет только вот на эти обстоятельства, чтобы их изменить, чтобы здесь все решить, если мы не будем искать небесного города, мы не угодим Богу. Мы не угодим Богу. И здесь именно сказано, что вот эти все люди, они даже не вошли, может быть, в какие-то обетования, которые Господь обещал. Аврааму было обещано множество детей, он не увидел этого множества, да? Но они стремились к тому городу, которым является строителем, архитектором Господь. Вот это должно нас двигать, вот это должно нас захватывать. Но это придет только тогда, когда мы будем искать самого Бога, когда мы будем именно находить с Ним радость в общении с Ним. И смотрите, про Еноха, если мы будем говорить, то этот человек, про него не так много известно. Но что интересно, что также послание Иуды, там нету глав, но там сказано, что Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 80 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года. Вот жили, да, сколько лет. И он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала, и ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Это все, что нам известно о Енохе. Не так много, в принципе, да? Но на самом деле Енох, сказано, он ходил перед Господом. То есть он был в близких отношениях с Ним, да? Ходил перед Богом, это значит, действительно знал близко, знал как друг. И вот это то, к чему мы должны стремиться. В Писании также сказано, пойдут ли двое вместе, если не согласятся. Можем ли мы идти с Богом и называться Его друзьями, если мы не в согласии с Его целями здесь на земле? Если мы продолжаем где-то жить для себя, где-то делать для себя, если у нас Бог все равно где-то на последнем месте, можем ли мы называться Его друзьями? Можем ли мы сказать, что мы ходим перед Ним? Вот этот вопрос сегодня мы должны себе задать. Так мы живем просто как бы, или мы ходим перед Богом? Вся наша жизнь просто на ладони у Господа, и Его цели – это мои цели. Поэтому зададим сегодня себе вопрос этот. И вы знаете, Господь будет с нами работать, потому что в наших же как бы интересах Господь Бог становится хирургом. И Он проводит многочисленные операции с нашей душой, с нашим характером. Он удаляет эгоизм. Это не за один день, это процесс. Иногда нам больно, иногда нам обидно, иногда нам противно, иногда нам кажется, почему я? И у нас просто внутри все поднимается. Но если мы доверяем Господу, и если мы продолжаем идти вот это поприще с Ним, то рано или поздно мы просто оглянемся назад и скажем: «Господь, спасибо, что Ты провел через все это». Вы знаете, если же наше христианство будет строиться только на обещаниях благословения, я думаю, что нам за это придется ответить, потому что будут очень много людей, которые будут разочаровываться именно из-за того, что мы неправильно проповедуем Слово Божье, неправильно говорим о нашем Господе. Поэтому, знаете, операции будут, хирург будет работать с нашей жизнью, но... Тем не менее, если мы идем за Господом, это будет все нам во благо. Окей, дальше я бы хотела поговорить, что мешает нам познавать Бога. Знаете, мы все с вами рабы страстей наших. И у каждого страсть разная, да? У кого-то покушать, у кого-то посмотреть телевизор, у кого-то порнографию, у кого-то кого-то осудить, знаете. У кого-то, может быть, я не знаю, человек от страсти своей просто как бы гнева он не может, от злости избавиться. И он может быть уже христианин очень долго, но вот эти страсти, они живут и кипят в нем. Что делать? Часто человек уже и в Боге давно, да, но вот эти природные страсти, вот эти вот просто какие-то вещи, да, муж там возмущается, что жена тратит много денег, жена недовольна, что муж пропадает на работе, и это внутри просто как злость, как ком, как боль, оно зреет, и мы не можем найти себе покоя. Нас раздражают ближние, нас раздражают какие-то ситуации, другие ситуации, наоборот, нас притягивают, втягивают, и мы как бы с ними боремся. И вы знаете, некоторые люди говорят, что у них нет никаких страстей. Я хочу сказать, они лгут, знаете. Если человек говорит, у меня проблем нету, я как бы от всего свободен, он просто хорошо маскирует свои вещи, которые управляют им. Он маскирует, и он не хочет, может быть, как бы где-то себя оголять, да, где-то показывать свои уязвленные слабые места. Но на самом деле страсти живут в каждом человеке. Но знаете, что происходит? Служа вот этим страстям, мы становимся гражданами этого мира. Но мы же не от мира сего. И поэтому единственно тот, кто может помочь нам справиться с этими страстями, это только есть Господь. И если мы этому миру не принадлежим, то чтобы победить эти страсти, мы должны наполняться именно Господним, наполняться Его Словом, общаться с Духом Святым. И самая лучшая страсть – это общение со Святым Духом, это с Его силой только мы можем победить страсти, бушующие в нас. Человек имеет пустоту, он не знает Бога, он идет, принимает алкоголь, принимает наркотик, он заполняет эту нишу чем-нибудь, чтобы только ему так не было больно и так не было пусто. Ответ очень прост. Чем же эту пустоту очистить? Только сила, которая больше, которая, любовь, которая сильнее, может зайти и удалить вот эту всю нечисть. Это сила Духа Святого, это сила Господа. Поэтому, смотрите, опять-таки, исторически Церковь, она выполняла миссию здесь, на земле, и она никогда не должна была сливаться с этим миром. Но она должна была говорить, что смысл жизни – это поиск Бога. Смысл жизни людей – это устремление к Богу, это прославление Его, это наполнение всей нашей жизни Божьим присутствием. Тогда же, когда церковь говорит, что, в принципе, как бы люди могут все здесь иметь, люди могут решить все свои проблемы, вы знаете, церковь становится блудницей. Когда в центре нету Иисуса Христа, нету Бога, церковь является просто действительно как оружием сатаны. Мы решим все ваши проблемы. Вы знаете, я хочу сказать... В Писании Павел говорит: «Я почел все тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа». Для него был вопрос решен, и все остальное он действительно почитал тщетным на этой земле ради того, чтобы близко знать Иисуса. Хотя Иисус ему являлся, хотя он видел его, но тем не менее он продолжал искать его, продолжал познавать его. И это наша с вами точно так же цель здесь, на земле. Есть интересные стихи в Писании, да? Пророк Аввакум, он говорит как бы такие слова, да? «Если бы не расцвела, хотя бы не расцвела смоковница». Я хочу прочитать эти стихи. Это пророк Аввакум, не помню, 3 глава, 17-19 стих. И вот я буду читать и как бы трактовать немножко в современном понимании. И вот все люди духовно просто известные, лидеры, именно лидеры в Божьих глазах, Божьи друзья и отцы веры, они действительно оставляли все. И Аввакум говорит: хотя бы не расцвела смоковница. То есть, если ничего не останется, да, будет полная пустыня вокруг меня, я буду в одиночестве, ничего живого не будет, да. И не было плода на виноградных лозах, то есть на данный момент как бы он бы не находил никакого плода, никакой радости, никакой плодотворности в своей жизни. И если маслина бы изменила, то есть... Боль его ран, каких-то переживаний, она была бы такая, что она ничем бы просто не могла усмириться. И нива не дала бы пищи, то есть у него бы не было ни работы, ни еды, ничего. И хотя бы не стало овец в загоне, то есть никто бы не давал ему пропитание, не давал бы ему тепло, да, овцы как бы грели раньше шкуры и так далее. И рогатого скота в стойлах, то есть он не чувствовал бы себя в безопасности. Но тогда я буду радоваться о Господе, веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог есть сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Интересно, да? Интересная вещь, что все древние пророки, они стояли именно на этом. То есть они подчинили все свои интересы Господу, и лишались жизни, платили даже как бы отношениями, не у всех были семьи, были в гонении, но они выбирали Господа. И за это, наверное, мы до сих пор читаем их послания, за это мы их знаем действительно как отцов веры. Что я хотела бы сказать еще? Опять-таки, самое угодное Богу основание, на котором мы будем стоять, это доверие, это отсутствие сомнения. Знаете, что произошло в Эдемском саду? Сомнение пришло, да? Змей подошел к Еве, и закралось сомнение. Правда ли это так? Действительно, может быть, Бог что-то скрывает от нас? Они имели тесное общение с Богом, но змей поселил в ней сомнение. Запомните такую вещь: как только поселяется сомнение в нашей душе, как только приходит страх, дьявол посеял свои злостные семена. И вот с того времени, как посеялось это сомнение, человек, он все время пытается сделать себе Эдемский сад, как-то найти достаток в жизни, найти благосостояние, удовлетворить свою душу, да, но сделать это без Бога. И он мучается сам, но вместо того, чтобы идти к Господу, он уходит от Него и искусственными разными просто способами решает эту пустоту закрыть. Опять-таки, кто через зависимость, кто через деньги, кто через секс и так далее. Все это косметические изменения. Знаете, даже если ходить каждый день на консультации к психологу, но если там человек не найдет Господа, человек не найдет общения с Богом, это все будут временные меры. Поэтому вот эта злобная природа, которая внутри нас, эта пустота, которая внутри нас, она может быть очищена, заполнена только Божьим присутствием, только Господом. Поэтому каким же образом, опять-таки, мы приближаемся к Богу? Господь знал, что человеку будет трудно вот именно так познать, и мы видим, что не так много было друзей Божьих, да, в Ветхом Завете. И Господь посылает своего Сына Иисуса Христа, который открывает нам путь к Отцу Небесному, который берет все грехи всех людей, да, и таким образом Господь открыт для каждого человека, кто принял Иисуса в свое сердце. Поэтому Иисус – это единственная дверь. И вот эти вот страсти человеческие, которые могут быть побеждены только другой силой, наполнением Святым Духом, они возможны только, опять-таки, через приход к Иисусу Христу. Потому что про Иисуса сказано, что Иисус будет крестить Духом Святым. Через Него человек получает вот это крещение, наполнение Святым Духом, и присутствие Святого Духа выталкивает все остальное, все эти страсти просто, всю эту нечисть, которая хочет главенствовать в нас, в людях. Поэтому наше стремление не чтобы сделать Эдемский сад себе здесь на земле, но чтобы искать небесного города, архитектором и строителем которого является Господь Бог. Итак, сегодня у нас будет вечеря Господня, и сегодня мы говорим о том, как важно найти Господа. Единственная дверь, которая просто открывает нам путь к Богу Отцу, это есть Его Сын Иисус Христос. И единственное, что может спасти нас от блуждания в пустыне здесь на земле, от наказания вечного, которое последует для всех людей неверующих, безбожников, единственное, что может спасти, это только крест Иисуса Христа, это Его кровь. Вы знаете, когда мы принимаем Иисуса в свое сердце, опять-таки мы не должны останавливаться. Вот это познание Бога, познание через Его Слово, вот это вот близкое, интимное общение с Богом, когда мы просто задаем Ему вопросы, слушаем, когда мы ждем Его ответа, да, когда мы сидим где-то просто одни, нас никто не трогает, только Ты и Господь. Это самые ценные минуты. Для Бога очень важно находить вот это время в общении с нами. И что происходит? Может быть, мы где-то сидим, знаете, дома, да, в укромном, уютном уголке, но когда мы это получаем, мы не должны, как тот раб, закопать это где-то в землю и говорить там, я не пойду в церковь, они там все такие плохие, не пойду в мир, они меня там все развратят. Нет, именно получив от Бога наполнение любовью, откровение Его Слова, мы должны взять этот талант, эту драгоценность и пойти отдать это. Обязательно отдать. Может быть, кому-то, кто в зависимости, может быть, кто-то, кто сражается со своими страстями. Но когда ты имеешь эту любовь, когда ты знаешь Бога близко, ты приходишь, и ты рассказываешь Ему о том, как чудесен твой Господь. И этот человек, он просто не останется равнодушным, он будет захвачен этой любовью, он будет захвачен просто твоим откровением. Но если этого нет, мы все с вами фарисеи, мы нисколько не лучше тех фарисеев, которые осуждали Иисуса. Мы наполняемся знаниями, мы читаем книжки, но этого недостаточно. И все наши многочисленные вопросы, которые мы задаем, Бог, почему так, почему несправедливость, почему ты сделал вот это, они у нас будут отвечены. Страсть наша найти ответы на все вопросы, она заменится познанием Господа, общением с Ним. Страсть может быть, знаете, всех исцелить и решить все проблемы, она заменится тем, что мы людям будем показывать именно вот этот небесный город. Мы дадим им надежду. Вы знаете, что не все проблемы здесь решатся на земле. Не все получат физическое исцеление. Это для вас откровение? Но мы уже с вами видели такие ситуации, когда кто-то получает, а кто-то нет. Кто-то уходит с этой земли, кто-то остается. Но что же делать тогда? Человек может разувериться в вере. Человек может вообще сломаться, если мы не покажем ему Бога. Если мы не покажем ему стремление в небеса. Если мы не покажем ему вечность. какой человек может разбиться по нашей вине. Поэтому в Писании сказано: вера, надежда, любовь. Все эти три вещи должны пребывать с нами. Вера, опять-таки, в Иисуса Христа. Надежда, ожидание Его. Мы должны ожидать, и Он придет, Его второй приход уже приближается. И, конечно же, любовь Иисуса Христа. Вот что значит найти Бога. Когда все эти три вещи вместе, это значит, что мы обрели Бога. Это значит, что мы познаем Его. И, знаете, опять-таки, человек не сможет себя исправить, человек не сможет помочь кому-то, если он не научится доверять Господу, если он не научится возрастать в вере. И опять-таки, здесь очень важно нам с вами не ошибиться. Очень важно не поставить служение людям выше, чем самого Господа. Очень важно не пытаться решать все это, чтобы оно не стало идолом. Знаете, мы хотим и тому помочь, и этому помочь, но мы должны показать Бога. Это самое главное. И поэтому на все вопросы, которые мы Господу можем подходить, задавать, у Него ответ один – Христос. «Познай моего Сына, узнай то, что сделал мой Сын на кресте». И сказано, что никто не придет к Отцу Небесному, как только через Иисуса Христа. Другого пути нет. Другого пути нет. Поэтому сегодня пусть Господь Бог, Он откроет для кого-то здесь присутствующих своего Сына Иисуса Христа. Пусть сегодня чьи-то сердца действительно просто наполнятся, наполнятся Его присутствием, и мы откроем дверь нашего сердца для Господа. Я хочу, чтобы мы сейчас молили. Встаньте, пожалуйста, все. Может быть, кто-то из вас уже молился этой молитвой, но я хочу сказать, что это действительно самые важные слова, которые произносит человек в своей жизни. И если вы никогда не приглашали Иисуса Христа в свою жизнь, вы не сможете найти Бога. Вы не сможете приблизиться к Нему. Вы не сможете иметь жизнь вечную. И сегодня, Господь дорогой, мы обращаемся к Тебе. И, Господи, мы устали ходить в сомнениях, в страхе, непонимании. Что происходит вокруг? Господь, нам нужны ответы. И мы знаем, что Ты имеешь все ответы. Господи, мы признаем, что Ты, Господь, так возлюбил нас всех, что отдал Своего единственного Сына за каждого из нас. Ты отдал Его на крест, чтобы наши грехи были прощены. И, Господи, сейчас повторяйте эту молитву, кто никогда не молился. Пригласите Иисуса Христа в свое сердце. Господь дорогой, я приглашаю Тебя в свое сердце. Будь моим Спасителем, будь моим Господином, Боже. Все свои сферы жизни я отдаю Тебе. Господь, Ты сказал, что Твоя ноша, она легкая. Я устал нести эту ношу. Господи, я отдаю все это Тебе на крест. И я верю, Господь, что с Тобою я все пройду. Господи, я сейчас отдаю все свои переживания, все свои страхи. Господи, и я приглашаю Тебя, чтобы Ты, Господь, стал моим другом. Я также хочу быть Твоим другом, я хочу познавать Тебя. Но Ты, Господь, сейчас, Боже, войди в мою жизнь. Господи, я открываю эти двери, и я приглашаю Тебя. Аминь.